Друзья мои, нет церкви там, в том маленьком, побольше, поместная церковь. Любой масштаб берите. Нет церкви там, где между христианами нет элементарной любви. Церковь – это не мешок гороха, пожалуйста, запомните. Не скопление верующих в храме или вообще, которым нет дела друг о друге. Совсем нет. Скоплений каких угодно, какие угодно демонстрации могут быть. Это единство духовное, которое заключается в чем? В едином, действительно искреннем стремлении жить по-христиански. Вот что такое единство в Духе Святом. Вот кто единый, и вот кто в церкви. Мне бы хотелось сегодня поговорить о нескольких вопросах, которые представляются действительно серьезными и важными для нас. Вот один из вопросов, который оказывается, совершенно по-разному понимается как у нас в православии, так и в западном христианстве, если их сопоставить между собой. Это вопрос о церкви. Это очень серьезный вопрос. Серьезный он по той простой причине, что непонимание его привело к самым печальным последствиям все западное христианство. Я не буду говорить о весьма многих вещах, которые вам хорошо известны по догматическому богословию, а обращу внимание только на некоторые стороны этого вопроса, ну, которые надо действительно иметь в виду. То, что церковь имеет две стороны, когда мы говорим понятие «церковь», и то, что церковь действительно может пониматься с двух сторон, как с внутренней, так и с внешней, по-видимому, это всем известно. Я зачитаю только одну очень хорошую мысль из Алексея Степановича Хомякова, с которым вы знакомы все прекрасно, и гоняли с ним чаи еще в позапрошлом столетии. Вы же живете давно. Так вот, он, в частности, писал: «Внешнее единство есть единство, проявленное в общении таинств. Внутреннее же единство есть единство Духа». И дальше пишет ужасные вещи. То только послушайте. Многие спасались, например, некоторые мученики, не приобщившись ни к одному из таинств церкви, даже к крещению. Но никто не спасается, не приобщившись внутренней святости церковной, ее вере, надежде и любви. Вот первый обращает, что на себя внимание. Как это такое? Многие спасались, не приобщившись ни одному таинству церкви. Если вы обратитесь к тексту небезызвестного для вас послания восточных патриархов, я вам приводил, когда они, помните, что пишут о крещении детей? Погибнут дети. Помните, мы с вами говорили? Вопреки слову Христа, что таковых есть Царство Небесное, и что если даже вы не станете такими, как дети, не войдете в Царство Небесное, вопреки, прямо пишут, погибнут. А в православии крещение детей вошло в практику, как вы помните, надеюсь, только к IX веку. Почти 800 лет этой практики не было. Были отдельные моменты, отдельные случаи. Ну, апостол Павел пишет, крестил дом Стефанинов. Или там, помните, с Корнилием Сотника. Да, но это отдельные случаи. Это как что? Как исключение. А исключение, знаете, что такое? Упал человек с пятого этажа. Подбегают ему все. Живехонький, здоровенький, ни даже ни одной царапины. Так, что будем делать теперь? Ну, конечно, все будем прыгать с пятого этажа. Ну, естественно, зачем нам ходить по лестницам, по лифтам? Оказывается, можно. Верите? Так и крещение детей было исключением. Когда правилом же, еще раз вам говорю, до 9 века то не было. Праздник трех святителей, помните? Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. Родители Василия Великого к лику святых причтены. Никто даже и помышлял, не помышлял. Сам человек должен сказать, верует он во Христа или нет. А если ты лицемеришь, то люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Это вы прекрасно помните. Таково было. Так вот, видите, тут Хомяков, он не от себя это пишет, что многие спасались, не приобщившись ни одному из таинств. Да, конечно. Таинство – это что из себя, напоминаю еще раз вам. Таинство – это великая милость Божия. Какая? Помощь человеку в спасении. Помощь. Не само по себе это спасает, а помощь. Иоанн Златоуст пишет, Иуда причастился. Слышите? Иоанн Златоуст прямо пишет, причастился. И с этим причастием вошел в него сатана. Как? Причастием? Сатана? Думаю, что он получше многих, Иоанн Златоуст, понимал то, о чем он писал. А понимал то, что выражали все святые отцы. Тот, кто ест или пьет недостойно, суд себе ест и пьет. Это относится ко всем таинствам, без исключения. В том числе и к таинству венчания. Когда без рассуждения, без веры, просто так, как красивый обряд, то тогда эти браки становятся липовыми. Само венчание становится одной формой. А если человек понимает и принимает формально, то суд себе только творит, а не помощь получает от Бога. Вы знаете, вот, друзья мои, я почему говорю вам, вы вот сейчас станете священниками, и у вас начнется вот эти проблемы. Отказывать вы не можете. Это волю родителей, когда они в отношении детей, или волей тех взрослых, которые хотят венчаться в церкви, не можете отказывать. Но вы не только можете, а вы должны и обязаны, если не хотите погрешить против совести, предупредить, что бывает с тем, кто принимает таинство без веры, без обещаний Богу доброй совести, то есть христианской жизни. Суд себе принимает такое. Вы обязаны это объяснить. Обязаны. Если вы не будете, как священники, то есть руководители, не будете предупреждать людей от этого, то все те бедствия, о которых говорит Священное Писание, на человека падут и на них, и на вас. Учтите, не превратитесь в жрецов. Жрец, знаете, чем характеризует? Он исполняет всю эту внешнюю культовую сторону и больше ничего. И все, он все сделал, пожалуйста, зарезал барана, и все в порядке. Священник – это прежде всего руководитель. Второе уже – совершение таинств. Пожалуйста, запомните это. И вы, наверное, все понимаете, как все перевернулось у нас. У нас, я говорю, в церкви, как все перевернулось. Прежде всего, это что такое? Совершение таинств. Совершение богослужения. А руководство, ну, я выйду, скажу, возлюбленные во Христе, братья и сестры, сегодня мы празднуем вот такое-то. Такое-то было событие. Вот так. Но не беспокойтесь, святые за нас молятся. Божья Матерь покрывает нас святым покровом. Аминь. Смотрите. Просто учтите, недаром у Иоанна Златоуста особенно такие сильные слова. Он говорит, даже если ты сам живешь по-христиански, но при этом не исполняешь своего долга перед Богом о научении людей правильной жизни, ты погибнешь при всем твоем благочестии. Может быть, это останется, друзья мои. Я все время повторяю это. Потому что жалко, если вы на себя возьмете вот этот вот меч карающий и превратитесь в чиновников от церкви. Беда, учтите, это будет беда. Беда всей вашей жизни и этой, которая пролетит очень быстро, но будущей уже непременно. Ну так вот, еще один момент, на который хочу обратить внимание в связи с понятием церкви. Некоторые вещи всем, ну, понятны, но о некоторых все-таки, наверное, надо бы сказать. Ну, это внутренняя сторона, в чем она заключается? В церкви. Вы помните. Церковь – это не мешок гороха, пожалуйста, запомните. Не скопление верующих в храме или вообще, которым нет дела друг о друге. Совсем нет. Скоплений каких угодно демонстраций могут быть. Это единство духовное, которое заключается в чем? В едином, действительно искреннем стремлении жить по-христиански. Вот что такое единство в Духе Святом. Вот кто единый, и вот кто в церкви. Обращаю ваше внимание, что в церкви человек может находиться в разной степени причастности церкви. Разная степень, как гармошка, вот постоянно приходится этот образ. Разная степень. Может быть, почти не в церкви, может быть, совсем не в церкви, может быть, действительно искренним членом церкви, может быть, святым членом церкви. Это очень разные вещи. Вот. И в этом смысле апостол говорит, что церковь – это организм, и он называет тело Христово. Тело Христово, то есть организм какой? Вот эти все люди, которые входят в церковь, они составляют единство духовное. И в этом смысле они составляют полное единство. Обращаю ваше внимание на одно из очень важных свойств церкви, которое, к сожалению, часто просто удивительно не понимается, а на Западе даже извращается. Я говорю о чем? Кафолическая, то есть или соборная церковь, мы поем. Что это значит? На Западе даже перевели «универсальные церкви», если хотите. «Вселенское» перевели. Представляете? «Вселенское». То есть, а «вселенское» знаете по-гречески как? «Экуменикос». «Экуменики». «Экуменическое», как, ну, патриарх Константинопольский, «вселенский». Да. Что это значит, когда мы говорим «соборная церковь»? Вы помните, верую в едину, миа по-гречески, в одну, это числительное, в одну церковь верим. Нет многих церквей, есть одна. Святую, что такое святую? Та церковь, которая, речь идет в отношении любой поместной церкви, обратите внимание, та, которая сохраняет чистоту, учение о вере и правильной жизни. Только эта церковь является, и это является свойство церкви. Вот. А вот что такое соборное или кафолическое? Ну, вы же все проходили греческий язык, и понимаете, что кафолос, кафолики, каф – это предлог. олос – слово, то есть это весь, целый. Кафолики – это целостное. Вы слышите? Целостное единство, как организм. Целостный, нельзя сказать, что он состоит из руки, ноги, головы. Это целостный единый организм. Зуб болит, а весь человек прыгает. Кафолический – значит единый, целый. Вот, оказывается, во что, я говорю, в одну святую и целостную, неделимую, единую, как организм. Его нельзя просто брать, разбирать, собирать и так далее, как машину. Это очень важно понимать, потому что многие, к сожалению, видите, на Западе дошли до чего? Универсальные, вселенское, то есть охватывающее, говорит, о географическом измерении даже, как это география вселенская. Вы знаете, кафолики – это, если входит, как одним из второстепенных моментов. На самом деле, целостный, независимо, где, в каком уголке земного шара, конечно, но главное, что все это единое тело. Это очень важно. Это очень-очень важно понимать и не смешивать. Поэтому, когда переводят, например, друг вселенское, ну, символ веры, возьмете перевод на русский язык, и вдруг там найдете воедину святую вселенскую. Причем тут вселенская? Это именно кафолическая, то есть целостная, неделимая. Это и есть вот тело Христово, о котором говорит апостол Павел. И теперь скажу о весьма страшной вещи. Ну, то насчет апостольской, я думаю, вы все понимаете, она на апостолах построена, и заповедь дана, шедшая, научите все народы. А вот теперь скажу вам, все хорошо, это все понятно, правда же? Все понятно. Одно остается самым непонятным, точнее, слишком понятным, от чего подчас мы готовы отказаться всячески. Христос сказал слова, которые прям бьют в самое сердце, потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Друзья мои, нет церкви там, в том маленьком, побольше, поместная церковь, любой масштаб берите, нет церкви там, где между христианами нет элементарной любви. Нет ее. Потому что где нет любви, там нет истины. Надо же это понимать. Нет правды. Где нет любви, нет. Справедливость – чушь, если она совершается без любви. Нет истины, нет церкви. Я сказал, нет церкви, а вы знаете, что дальше следует? Нет Христа. Нет Христа. Вот, оказывается, что. Вот оно высшее, если хотите, критерий, по которому мы можем судить в какой-то степени. Конечно, потому что саму любовь надо, можно понимать различно, но уже можем судить, о, там есть церковь или нет церкви, чем она живет, что сейчас действительно, ну, проповедует, каковы отношения между собой. Вы знаете ведь, какая беда, как часто между священством нет любви. Это страшно. Нет великодушия. Ну, хорошо, ты пришел на место этого священника, видишь, действительно непорядок там. Ну, разгильдяй был, допустим. И вообще неизвестно, верующий он или нет. Что я должен сделать? На каждом шагу всем и каждому только говорит: вот, смотрите, что это, безобразие, никуда не годится, все. Он такой, сякой и немазанный. Сразу себя выдаем, что я ничуть не лучше его. Вместо того, чтобы проявить великодушие, прикусить язык свой и постараться исправить, что там, и сделать, что там не сделано, начинаем своего собрата хулить. Вот вам сразу показатель. Этот человек, по крайней мере, очень далек от церкви, а может быть, и не в церкви. Вы понимаете, почему я обращаю на это внимание? Вы все столкнетесь с этим. Все до одного столкнетесь с этим. Смотрите, не берите на себя эту гирю, этот камень жорнов. Никогда не хулите другого священника. Ну, я говорю, священнослужители, это касается и архиереев, кого угодно. Ладно, между собой уж, если, так сказать, с горя судить, но чтобы никуда это не выходить, проявите великодушие. Это будет любовью, которая покажет на степень нашей причастности Богу, нашей причастности Церкви. И это самое главное. А так я во все верю, что на дна, конечно, верю. Что она святая? Ну, она святая. Мне-то не обязательно быть святым. Ну, хорошо, она и кафолическая, ну, и апостольская. Понимаете, все верю. Слышите, во все. А сам там, где нет этого, вот это великодушие, вот это элементарной любви друг к другу, церкви нет. И человек, который ступает на путь вот такого оглашения недостатков и грехов своего собрата, себя выбрасывает просто из церкви. Ну, я сказал это, обращаясь к вам, друзья, поскольку вы будете священниками. Это в полной мере относится ко всем христианам. Вы что, ну, эти миряне, что ли, исключены из этого, да? Да избавит Бог судить своими друзьями, знакомыми направо и налево, осуждать своих, своих кого? Подруг, друзей, товарищей, сотрудников и так далее. Учтите, надо запомнить, этим актом все, мы выбрасываем себя, знаете, как под зад коленом вылетает этот человек из церкви. Где нет любви, там нет церкви. Это надо запомнить раз и навсегда. Ну, может быть, скажу несколько слов с внешней стороны. Что она такое? Она, конечно, общество, да. Она и организация, если взять, например, церковное управление, иерархию и так далее. Все это так. Но обращаю внимание на что? То, что, по-моему, я вам зачитывал, и еще раз скажу. Святитель Филарет Московский прямо написал, черным по белому: всякая поместная церковь может не только поколебаться, но и разрушиться. Вы знаете, о любой другой церкви я говорю, но чтобы моя... Ха, вы что? Каждая поместная церковь может не только поколебаться, но и разрушиться. Посмотрите, что делает Франциск, католик, сейчас поехал в Софию, говорит, я и в Москву заглянуть не против. Еще бы, он понимает, что каждый его приезд – это удар. Удар по всем людям, которые ничего не понимают, это сильнейший удар. А какой удар? Все те люди, которые действительно в вере ничего не разбираются, и для них это все одним миром мазанные католики, и там протестанты, и православные. Так, а пресса, вся мировая пресса, в том числе и наша, все в одних руках. И папа для нее, для этой прессы, о, великий человек. Поэтому вся пресса будет кричать, визжать, шуметь, трубить. Какой удар будет нанесен по нашему народу. А он это понимает, но он же иезуит. До этого никто не мог, конечно, никогда быть в Москве, но он иезуит, он смеет пройти. Это вот пример, я вам говорю, так каждая поместная церковь, пишет митрополит, святитель Филарет, может не только поколебаться, но и разрушиться. Пример, нужный пример? Католицизм. Первое по значению православная церковь. Вообще все потеряла на свете. Напоминаю еще раз вам, какие основные параметры, по которым можем судить, по местной церкви, это действительно церковь или нет. Их несколько, они просты. Ну, я хотел сказать, достаточно очевидно. Ну да, но не всегда все это может видеть каждый. Критерии следующие. Святоотеческое понимание Писания. Обращаю ваше внимание. Правда, простой критерий. Простой? Извините. Весь протестантизм, весь католицизм, весь живет, знаете, на чем? На библейском изучении Писания. То есть, помните вы соли скриптуры? Православие чем отличается? Только святоотеческое понимание Писания открывает нам его истинный смысл. Не наши потуги, не как мне кажется, умнику, а святоотеческое понимание Писания. Вот, оказывается, какое понимание Писания должно быть критерием, одним из важных критериев истинности церкви, поместной церкви, святоотеческое. А вы знаете, как это всюду по всему миру, библейское, 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 всюду это библейское. Господи, я говорю, да когда же святые отцы-то все-таки будут? И святые отцы там будут, не беспокойтесь. Главное, что мы должны изучать. И вот копаются в чем? В чем, если бы только... Мне же приходилось быть на этих конгрессах. В чем копаются? Это до смешного доходит. Спор разгорается. Здесь написано «и». Второй – нет, здесь «а». Третий – нет, «но». И пошла дискуссия до потолка. Спорит о вещах подчас, не подчас, а очень часто, формальных, вместо того, чтобы по существу посмотреть, что святые отцы говорят, какой смысл вкладывают сюда. Спорят о букве, а не о сути. Итак, первым критерием является, что эта церковь стоит на чем? На святоотеческом понимании Писания. Второй, такой же серьезный, равноценный, святоотеческое понимание духовной жизни. Святоотеческое, а не то, о котором скажет какой-нибудь старец, хорошо, если хороший, а то, что творится. В автобусе едут, старец показывает, вон, видите, толпу. Только 5 человек из них спасется. Ой, батюшка, как прозорливый какой! Все знает. Женщина, которая прикоснулась к Христу, это была отъявленная грешница. Откуда ты взял, батюшка? Откуда ты взял? На это... Сторона внешняя еще. А возьмите, что делается, например, с самым высшим даром любви. До чего докатились те же католики? это католические святые, так называемые, влюбленность во Христа в самом прямом, грубом смысле этого слова. Я, по-моему, приводил вам, что пишет Тереза Младенца Иисуса, пишет о том, как она переживала любовь ко Христу. «Мы взглянули друг на друга и все поняли без слов. И бедная маленькая Тереза утонула в океане любви Христовой». Ой, слышите, какой роман? Сладкий роман – это любовь. Хоть посмотрели бы, что пишет Исаак Сирин. Невозможно возгореться в человеке любви божественной, то есть богоподобной, если душа не препобедила страстей. Невозможно беспобедно страстями приобрести истинную любовь. Итак, я говорю, святоотеческие основы духовной жизни, а не какие-нибудь там выдумки. Ну и дальше такие вещи, которые вам понятны, это принятие действительно соборных оросов, то есть вероучительных определений, и преемственности, конечно, канонической литургической жизни. Это все, все необходимо. Все эти вещи, эти, так сказать, своего рода критерии, которые свидетельствуют о том, что данная поместная церковь является, пока еще является церковью. Пока еще является. Но вы знаете, как легко подменить святоотеческое не святоотеческим. Обратите, кстати, внимание, вам приходится часто брать нашу литературу дореволюционную, литературу богословскую, и вы, наверное, обращали внимание, подстрочники все наших профессоров заполнены кем? Святыми отцами? Ну вы что, немцами? Такой-то богослов, такой-то, такой-то, смотрите, что они пишут. Причем это настолько, настолько это сильно, что просто подчас просто диву даешься. Недаром, помните, я вам говорил, митрополит Вениамин Фетченков писал, мы больше томисты, то есть Фома Аквинский, нежели православными. Вот кем мы были. Студенты духовной академии. Так, друзья, у вас есть какие-то вопросы по вопросу церкви? Вопрос евхаристической жизни некрещенных младенцев, а также взрослых, которые в силу разных причин оттягивают собственное крещение на более зрелый возраст. Ведь вне евхаристического общения невозможно духовное преуспение. Спасибо. Да. Насчет некрещенных младенцев, это я не свое мнение хочу говорить, а в данном случае я вам привел просто факт. До 8-9 столетия детей не крестили. Кто не крестил? Понятно? Вы знаете у них, сколько было святых? Родители трех святителей и прочее. Никто не боялся. Никто не боялся, что младенец, с младенцем что-то случится. Я уже говорил об этом вам. И более того, боялись, какая же судьба будет. Я вам зачитал, что 14 июля прошлого года даже наш Священный Синод принял постановление о совершении погребальных молитвословий над некрещенными младенцами. То есть никто, конечно, и допустить невозможно, чтобы некрещенные младенцы там, допустим, погибали. Поэтому да, пока они не окрещены, Евхаристия исключена для них. Хотя помните, я вам сказал, какой момент? Один. Очень любопытный. Хоть повторить вам? Когда мама носит в чреве ребенка и причащается, то что? Она становится единотелесной, единокровной Христу. Слышите? Ее ребенок, младенец, таким образом причащается. Вот когда же. Так же и когда она кормит грудью. Если она причащается, и младенец, конечно, причащается, даже он не крещенный. Потому что дело в том, что нельзя смешивать каноны и суть дела. Мать, становящаяся единотелесной, единокровной, и давая свое молоко ребенку, тем самым через нее он сопричащается вместе с ней. Это в отношении некрещенных младенцев. Вот. Так что первое, значит, не боялись, что дети не причащаются. Потому что прекрасно понимали, что суть дела не в причащении самом по себе, а в том убеждении, искренности и твердости жизни по вере, которое должно присутствовать в человеке, чтобы достойно принять святые тайны, а не просто причаститься и платом вытереть. Помните, Серафим Саровский говорил, на земле ты причастился, а на небе остался непричащенным. Условия, значит, о, какие важные. Так вот, в отношении младенцев, а также взрослых, которые в силу разных причин оттягивают собственное крещение. Дело в том, Бог видит, что человек лукавит или действительно ощущает свое недостоинство. Если лукавит, Бог видит душу, ну и сам себя наказывает. Если по непониманию, да, или потому что у него веры мало, то же самое, он сам себя опять-таки наказывает. Кстати, вот в IV столетии, даже Константин Великий, помните, когда крестился уже фактически на смертном одре, многие оттягивали, но святые обличали и говорили, что смотри, тебя смерть может застать неожиданно, если ты будешь лукавить. Потому что не смешивайте. Одно дело, когда человек говорит, что я еще действительно не готов, старается жить по-христиански, вести христианскую жизнь, так? И готовиться, Другое дело – по небрежности, нерадению, невниманию. Тогда, конечно, он лишает сам себя благодати Божией. А то, что без причащения невозможно духовное преуспение, вообще я вам скажу, это так и есть. Духовного совершенства никто, наверное, не достигал, не будучи христианином вообще. Хотя, правда, Ветхий Завет иногда показывает нам поразительные примеры, но, тем не менее, духовного совершенства вы не смешивайте. Я говорю, совершенство не спасение, а совершенство. Да, вот духовного совершенства действительно, думаю, никто не достигал. Верно. У меня вопрос только другого порядка. А те, которые причащаются, многие из них достигают духовного совершенства? Мы причащаемся и... Вы теперь поняли, кто мы? Вы забыли, кто вы? Вы причащаетесь, мы причащаемся. И никакого духовного преуспения. Так что я вам скажу так. Тот, кто действительно жаждет этого духовного совершенства, обязательно придет к крещению. Обязательно. А тот, о котором пишет Иоанн Богослов, обращаясь к Лаодикийской церкви, помните, что он пишет? «Поскольку ты тепл, а не холоден, и не горяч, изблюю тебя из уст моих». О ком речь идет? О тех, кто причащается, но не горяч и не холоден. Так что не беспокойтесь насчет этого. Вот ситуация именно вот такова.